Гниль поднялась вверх по пруту. Карса выгреб влажную мягкую массу, насколько хватило длины наконечника. Затем переключился на вторую цепь. Сначала следует испытать брус, на котором держится цепь, сковавшая его ноги. Невозможно было понять, ночь снаружи или день. Иногда по доскам над головой топали тяжелые сапоги, но слишком бессистемно, чтобы можно было уверенно отмечать ход времени. Карса трудился непрестанно, прислушиваясь к кашлю и стонам нижеземцев, прикованных дальше вдоль бревна. Он и представить не мог, что же совершили эти дети, чтобы заслужить такую кару от сородичей. Самым жестоким приговором у тиблоров было изгнание, и его приберегали для тех, кто своими действиями осознанно поставил под угрозу существование деревни, от непростительной беспечности до убийства родичей. Изгнание обычно приводило к смерти, но и ту приносил виновному лишь голод духа. Как и долгое заключение, пытки были у тиблоров не в чести. С другой стороны, подумал он, может, эти нижеземцы болеют от того, что дух в них умирает. В древних легендах сохранился шепот о том, что некогда у тиблоров тоже были рабы. Это слово, понятие было ему знакомо. Владеть жизнью другого, поступать с ней, как заблагорассудится. Неудивительно, что дух у рабов голодает. Карса не собирался морить свой дух голодом. Его защищала тень Уругала. Он спрятал наконечник в поясе. Прислонившись спиной к стенке ямы, уперся стопами в бревно по обе стороны от прута, затем медленно выпрямил ноги. Цепь натянулась. С другой стороны ствола железный прут с хрустом и треском начал уходить вглубь древесины. Оковы врезались в укрытые шкурами лодыжки. Карса удвоил усилие. Послышался громкий хруст, а затем прут застыл и уже не поддавался. Карса медленно расслабился. Пнул прут стопой, и тот вновь выскочил с противоположной стороны. Тиблор немного передохнул, а затем опять принялся за дело. Дюжина попыток позволила выбить штырь на три пальца вверх от начального положения. Грани прута смялись от борьбы с деревом. Оковы прорезали шкуры и теперь поблескивали от крови. Карса оперся спиной на влажную глину. Ноги его дрожали. Наверху вновь прогрохотали сапоги. Затем крышка люка поднялась. По лестнице спустился свет фонаря, в котором Карса различил безымянного охранника. «Эй, Урит!» — окликнул тот. «Ты еще жив?» «Подойди поближе!» — прорычал Карса. «И я тебе покажу, насколько оправился!» Нижеземец расхохотался. «Похоже, мастер Сильгар был прав. Видно, придется попотеть, чтобы сломить твой дух». Охранник продолжал стоять на середине приставной лестницы. «Твои сородичи Суниды вернутся через день-другой». «Нет у меня сородичей, которые приняли рабскую жизнь раба». «Странно, ведь если так, ты бы уже попытался покончить с собой». «Думаешь, я раб, потому что закован в цепи? Тогда подойди ближе, ребенок». «Ребенок, да. Все тоже удивительное презрение, хотя ты сам оказался отдан на милость нам, детям. Ладно, неважно. Цепи — это только начало, Карса Орланг. Мы тебя сломаем. Если бы тебя взяли охотники за головами на плато, сейчас ничего бы уже не осталось от хваленой тиблорской гордыни, не говоря уж о непокорстве. Суниды обожествят тебя, Карса Орланг, за то, что ты перебил целый лагерь охотников за головами».
«Как тебя зовут?» — спросил Карса.
«А что?»
Урит улыбнулся в полумраке. «Что бы ты ни говорила, все равно боишься меня».
«Вот уж нет».
Однако Карса расслышал тревогу в голосе охранника и заулыбался шире. «Так назови свое имя».
«Дамиск. Меня зовут Дамиск. Я был следопытом в армии Серого Пса во время Малазанского завоевания».
«Завоевание?
Видно, вы проиграли. Так чей же дух сломлен, Дамиск, серый пес? Когда я напал на ваш отряд у Нагорья, ты сбежал. Оставил тех, кто тебя нанял, на произвол судьбы. Сбежал, как сбежал бы трус, сломленный человек. Поэтому теперь ты здесь, ибо я скован и не могу до тебя добраться. Ты пришел не для того, чтобы сказать мне слова, но потому что не можешь от этого удержаться. Хочешь насладиться триумфом, злорадствовать, но пожираешь сам себя изнутри и потому не испытываешь истинного удовлетворения. Но мы оба знаем, что ты придешь снова и снова». «Я...» — прохрипел Домиск. «Посоветую своему господину отдать тебя выжившим охотникам за головами. И приду посмотреть». «Разумеется, придешь, Домиск серый пес».
Нижеземец попятился вверх по лестнице. Свет фонаря бешено заметался по рабской яме. Карса расхохотался. В следующий миг крышка люка с грохотом захлопнулась, и вернулась тьма. Воин Тиблор замолчал, затем вновь уперся стопами в бревно. Его остановил слабый голос на другом конце траншеи.
«Великан!»
Сказано было по-суницки, но голос принадлежал ребенку.
«Мне нечего тебе сказать, нижеземец», — прорычал Карса. «А мне не нужно ничего говорить. Я чувствую, что ты тормошишь это худово бревно. Ты преуспеешь в том, что начал?»
«Я ничего не начал».
«Ну и ладно. Значит, показалось. Мы тут умираем, все остальные. Смертью ужасной и крайне унизительной.
Видно, вы совершили великие проступки». Ответный смех сорвался в хриплый кашель.
«Вот уж да, великан. Воистину так. Мы не приняли владычество малозанцев, поэтому не сдали оружие, а скрылись в холмах и лесах. Совершали набеги, устраивали засады, беспокоили их как могли. Отлично веселились, пока эти ублюдки нас не изловили».
«Ты был беспечен».
«Вы втроем с горсткой треклятых собак напали на целый город. И это меня ты зовешь беспечным? Что ж, тогда уж можно сказать, что мы оба такие, раз здесь оказались».
Карса поморщился, ибо в этих словах была правда. «Что тебе нужно, нижеземец?»
«Твоя сила. Нас, живых, тут еще четверо. Хотя лишь я еще не потерял сознание и почти не утратил ясности мысли. Настолько, чтобы понимать всю унизительность своего положения».
«Слишком много болтаешь».
«Это ненадолго, уверяю тебя. Можешь ты поднять это бревно, великан? Или провернуть его несколько раз?»
Карса довольно долго молчал.
«Какой в этом прок?» «Укоротятся цепи».
«Мне незачем укорачивать их».
«Лишь на время».
«Зачем?»
«Проверни это треклятое бревно, великан. Тогда наши цепи намотаются на него и с последним поворотом затянут нас вниз, и мы захлебнемся».
«Хочешь, чтобы я тебя убил?»
«Я восхищен твоим умом, великан. Добавь душ к своей тени, Тиблор. Ведь так у вас говорят, верно? Убей меня, и я с честью пойду в твои тени».
«Я не занимаюсь благодеяниями, нижеземец».
«А трофей?»
«Я не могу до тебя добраться, чтобы забрать их».
«Ты хорошо видишь в таком мраке? Говорят, что Тиблоры...»
«Вижу. Достаточно, чтобы заметить, как ты сжимаешь кулак. Что в нем?»
«Зуб. Только что выпал. Уже третий с тех пор, как меня приковали здесь».
«Брось его мне».
«Попробую. Боюсь, я сейчас не в лучшей форме. Готов?»
«Бросай». Поднятая рука нижеземца дрогнула. Зуб полетел высоко и не совсем туда, куда нужно. Но рука Карсы рванулась вперед так, что за ней громко лязгнула цепь и ухватила зуб в воздухе. Тиблор поднес его к лицу, чтобы получше рассмотреть, затем хмыкнул.
«Гнилой». «Видно, поэтому и выпал. Годится? Еще учти вот что. Так ты сможешь залить воду прямо в канал, и древесина еще больше размягчится. Тебе ведь больше все равно нечем заняться».
Карса медленно кивнул.
«Ты мне нравишься, нижеземец». «Отлично. Теперь утопи меня».
«Хорошо». Карса скользнул вниз и оказался по колено в зловонной жиже, от которой вспыхнули болью свежие раны на лодыжках.
«Я видел, как тебя несли сюда, великан», — сказал нижеземец. «Ты больше любого из суннидов».
«Сунниды — самые низкорослые из тиблоров».
«Наверное, примешалась когда-то нижеземная кровь.
Они пали глубоко». Карса опустил руки, волоча цепи, пока не ухватился за бревно внизу.
«Спасибо, Тиблор».
Карса поднял, провернул бревно, затем вновь положил его, тяжело дыша.
«Быстро не выйдет, нижеземец. За это прости».
«Я понимаю, не спеши».